Игорь умеет предугадывать пожелания мастера, фэр, — сказал Игорь. «Какая вундербар кляйны кухон, фэр! Никогда не видает ящик с надписью «Ложки», в котором лежат только ложки!» «Игорь, а ты умеешь работать со стеклом?» — вдруг спросил Джереми, не обратив внимания на последнее замечание. «Найн, фэр!» — ответил Игорь, намазывая тост маслом. «Нет. Я не просто умеет работать стекло, сэр. Я чертовски здорово его работает. Многие мои мастера требуют весьма специфический прибор, который ты нигде не доставает. А что именно надобляется?» «Как насчет попробовать построить нечто подобное?» — спросил Джереми, расстилая на столе простыню. Тост выпал из черных ногтей Игоря. «Что-нибудь не так?» — встревожился Джереми. «Я чувствую себя так, будто кто-то ходит моя могила, фэр», — ответил Игорь, чье лицо было откровенно потрясенным. «Но у тебя же еще нет могилы», — уточнил Джереми. «Это фигурная речь, фэр», — обиделся Игорь. «Так вот, мне пришла мысль построить такие часы». «Втеклянные чефы», — сказал Игорь. «Я знаю такие. Мой дед Игорь помогает встроить самые первые». «Самые первые? Но это же всего лишь детская сказка. Мне они приснились, и я...» «Мой дед Игорь всегда говорил, то бывают очень странные чефы», — поведал Игорь. «Этот взрыв, ну и все остальное». «Что? Часы взорвались из-за металлической пружинки?» «Не фофем взрывает», — ответил Игорь. «Мы, Игорь, фо взрывами на короткой ноге». Он пощупал свою ногу. «Найн, случается нечто зер-зер-странное. А мы, Игорь, и фо странным на той же короткой ноге и даже руке». «Ты хочешь сказать, стеклянные часы действительно существовали?» Вопрос, казалось, несколько смутил Игоря. «Я», — кивнул он, — «и в то же время Найн». «Вещи либо существуют, либо нет», — нахмурился Джереми. «В этом я совершенно уверен. Я специальное лекарство принимаю». «Они фуществовают», — сказал Игорь. «А потом пофли. Никогда не фуществовает. Так вказывает мне мой дед, а он делает те чефы этими вот руками». Джереми опустил взгляд, руки Игоря были узловатыми и грубыми. Присмотревшись, он заметил широкие шрамы вокруг запястья. «В нашем семействе мы дорожит своим наследием», — гордо поделился Игорь, перехватив его взгляд. «Ага, типа, сам поносил, дай другому, ха-ха», — сказал Джереми. «Интересно, где он вчера оставил лекарство?» «Очень вмешно, фэр. Но дед часто вказывает, что пофли все бывает как фон, фэр». «Как сон». «Мастерская становится совсем другая, без чефов. А дебильный доктор впрык, который тогда бывает мастером моего деда, делает совсем не втеклянные чефы, а извлечение фвета из апельсинов. Все поменяется, фэр. Да таким в тех пор и оставается. Словно ничего и не бывает вовсе». «Но сказка-то осталась». «Я, фэр? Настоящая мифтификация, фэр». Джереми уставился на испещренную собственными каракулями простыню. «Самые точные часы на свете. И всего-то. Часы, после создания которых отпадет необходимость во всех остальных часах, как сказала леди Ле Гион. Человек, создавший такие часы, неминуемо войдет в историю отсчета времени. В книге говорилось, будто бы в эти часы заточили само время». Но Джереми всегда относился ко всяким выдумкам снисходительно. «Часы просто измеряют время. Не было ни одного такого случая, чтобы расстояние попало в плен к рулетке. Часы просто отсчитывают зубчики на шестеренке или на свете». Свет с зубчиками он видел такой во сне. Не тот яркий небесный свет, а свет в виде возбужденной линии, волнами прыгающей вверх-вниз. «Так ты сможешь построить нечто подобное?» — спросил он. Игорь еще раз посмотрел на чертеж. «Я!» — кивнул он. Потом показал на ту часть чертежа, где были изображены несколько больших стеклянных сосудов вокруг центральной колонны часов. и я знавает, что это такое. Мне с ней... мне казалось, они должны как-то искриться, — сказал Джереми. Эти фофуды — тайное, очень тайное знание, — сказал Игорь, пропуская слова Джереми мимо ушей. Фер, где-то здесь можно приобретать медные штыри. В Ангморпорке? Легко. А цинк? В любом количестве. Ферную кислоту? В бутылках, конечно. О, я, должно быть, умирает и попадает небефа, — воскликнул Игорь. Пувкает меня к медь, цинк и кислота, Фер, и я, показывает вам такие ивкры. Тик. Меня зовут, — сказал Людзе, опершись на метлу и глядя, как разгневанный Тинг заносит руку, — Людзе. В додзё воцарилась гробовая тишина. Боевой клич застрял в горле монаха. «Ай! Хаугнга! Ой-ля! Ой-ля! Ой-ля!» Монах, казалось, не пошевелился, а просто сложился внутрь самого себя, перейдя из боевой стойки в позу до смерти напуганного, во всем раскаивающегося грешника. Людзе наклонился и чиркнул спичкой по его незащищенному подбородку. «Как тебя зовут, отрок?» — спросил он, раскуривая измятую самокрутку. «Его зовут Грязь, Людзе», — сказал подошедший наставник Додзё и дал пинка неподвижно застывшему забияке. «Итак, Грязь, ты знаешь правила. Дерись с человеком, которому ты бросил вызов, иначе лишишься пояса». Юноша в течение нескольких секунд оставался неподвижным. Потом очень осторожно, почти нарочито осторожно, показывая, что никого не хочет оскорбить, стал развязывать пояс. «Нет-нет, нам этого не нужно», — мягким голосом остановил его Людзе. «Вызов был хорош. Вполне пристойный аи и сносный хаи давненько мне не приходилось слышать добротных боевых воплей. Кроме того, мы ведь не хотим, чтобы с него свалились штаны. Да еще в такой момент, верно?» Он принюхался и добавил: «Особенно в такой момент». Он похлопал съежившегося монаха по плечу. «Главное, всегда помни самое первое правило, которому научил тебя твой учитель. А теперь ступай, вымойся. Кому-то из нас придется наводить за тобой порядок». Потом он повернулся и кивнул наставнику Додзё. «Наставник, я хотел бы продемонстрировать молодому Лопсангу беспорядочные шары». Наставник Додзё низко поклонился. «Все, что пожелаешь, метельщик Людзе». Лопсанг поспешил за Людзе, а за его спиной раздался голос наставника Додзё, который, подобно всем учителям, не упустил возможности закрепить наглядный урок. «Итак, Додзё, каково же правило номер один?» Так и не поднявшийся с колен монах тоже присоединился к дружному хору голосов. «При встрече с лысыми, морщинистыми, улыбчивыми старичками веди себя крайне осторожно!» «Хорошее правило, кстати», — пробормотал Людзе, провожая своего нового ученика в следующий зал. «Я встречал немало людей, которым бы оно очень пригодилось». Он остановился, не глядя на Лопсанга, и протянул руку. «А теперь будь так добр. Верни лопатку, которую ты украл, когда мы с тобой познакомились».
«Но я даже не приближался к тебе, учитель».
Улыбка продолжала играть на губах Людзе. «О, да, ты прав. Прими мои извинения. Обычный стариковский вздор. Разве не написано, я бы собственную голову потерял, не будь она приколочена. Идем же». Пол в этом зале был дощатым, а высокие, обитые войлоком стены были испещрены красновато-бурыми пятнами. «У нас есть такая машина в Додзё для послушников, о метельщик», — сообщил Лопсанг. «Но ваши шары сделаны из мягкой кожи, не так ли?» — спросил старик, подходя к высокому деревянному кубу. На грани, обращенной в сторону длинной части зала, виднелся ряд отверстий, доходивший примерно до высоты человеческого роста. «И летят они достаточно медленно, насколько я помню». «Да», — согласился Лопсанг, наблюдая, как старик нажимает на очень большой рычаг. Откуда-то снизу донесся лязг металла о металл, потом шум бурного потока воды — Из соединений куба со свистом стал выходить воздух.